Усім привітання, з вами по-ранейшому Дмитрий Лукашук, і ми по-ранейшому працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Зараз мы працягнем абмяркоўваць актуальную падзею візіта ў ЗША Святланы Ціханоўскай з Мікалаем Халезіным, які таксама з намі выйшаў на сувязь з Вашынгтона. Дзесьці там побач і Святлана Ціханоўская, але тым не менш. Добрый дзень, спадар Мікалай.
Добрый дзень, Дзмітрый.
Спадар Мікалай, пачну крыху здалёк. Ўсё ж такі, наколькі я так разумею, зараз, ну, фактычна, адначасова з візітам у ЗША знаходзяцца дзве дэлегацыі. Святлана Ціханоўская з прадстаўнікамі свайго штаба і прадстаўнікі Creative Political Hub і iSense. Яны так ездзяць па ЗША паралельнымі маршрутамі, прычым вы прыехалі ў ЗША нават раней за Святлану Ціханоўскую. Але ваша місія ў чым?
Ну, я тоже начну чуть-чуть издалека. Дело в том, что проходило же у Светланы проходило огромное количество визитов, и это были визиты важные, касалось Европы. В основном, и визит в США – это совершенно особая история, и он требует совершенно другого подхода. Он требует подхода, максимально приближенного к официальному визиту главы государства. Он таковым не является, он не может таким являться сейчас по статусу, но он получается уже таким по подходам к работе. Дело в том, что США – это стратегический партнер, который требует особого внимания, поскольку имеет сам особое влияние на ситуацию. И поэтому мы разделились на две группы. Это одна группа, это группа экспертов, аналитиков, в которую входят специалисты из iSense и Creative Politics Hub. И у нас очень давние связи со многими-многими структурами и людьми в Соединенных Штатах. И второй непосредственно офис Светланы Тихановской, группа, которая непосредственно должна представить Беларусь. И вот впервые получилось так, что экспертная группа поехала, как это делается на всех больших визитах, поехала заранее готовить почву, передавать документы, разъяснять какие-то позиции, проговаривать какие-то очень важные вещи, касающиеся самых разных аспектов. Таким образом готовится, то есть тогда получается этот момент, что когда прилетает основная группа переговорная, то есть непосредственно офис Светланы, все непосредственные участники процесса переговорного, они уже готовы, они с документами, они знают всю подоплеку, они знают всю готовую, получили всю полную информацию, и это гораздо легче таким образом доносить свою позицию, гораздо меньше тратится времени на все. И местами эти группы едут параллельно, то есть мы сначала прилетели в Нью-Йорк, провели там ряд встреч, потом перелетели в Вашингтон, к нам присоединилась часть iSense. Мы вместе начали проводить встречи. Сейчас прилетел штаб Светланы Тихановской. Начался официальный визит. Мы поучаствуем в одном из самых важных мероприятий этого визита и переместимся в Лос-Анджелес, куда позже приедут представители офиса.
Яшчэ, Мікалай, калі вот браць сітуацыю раней, ну, скажам, там яшчэ там 2 гады таму, там, можа быць, 5 гадоў таму, было зусім іншае стаўленне ў ЗША да праблем, якія ёсць у Беларусі, ў дэмакратычнай супольнасці Беларусі. І калі нават адбываліся там пэўныя сустрэчы, то гэта было так, ну, ладна, ўжо пойдзем вам на сустрэч, правядзём нейкую сустрэчу. Зараз ставленне ситуация изменилась?
Конечно, это совсем разные истории, совсем разные. Там тоже были, тоже и в то время были разные подходы, потому что если говорить о 2011 году, то на самом деле тогда только Штаты нам и помогли освободить политзаключенных, введя очень жесткие санкции. И Лукашенко сразу пошел на попятную в освобождении политзаключенных. Но это же не касалось касалось каких-то официальных визитов или визитов каких-то официальных лиц, кое сейчас де-факто является Светлана. И поэтому, конечно, это совсем другой разговор, это совсем другие... Это совсем другой уровень передачи информации, обмена информацией. Это совсем другой подход к даже к графику встреч. То есть сейчас целый ряд руководителей страны меняет свои графики, чтобы сделать все возможное для того, чтобы этот визит был максимально эффективным. И сегодня, например, пройдет встреча с Тони Блинкеном, чему мы несказанно рады. Это глава Госдепартамента. Этой встречи в сегодняшнем графике не было, но график поменялся тоже оперативно после того, как Госдепартамент ознакомился с целым рядом там информации, как бы вник в какие-то нюансы, которые там они не были до конца в курсе. И все, поменялся график просто. И Тони Блинкен встречается со Светланой. Это, на мой взгляд, ключевая встреча этого визита. Но еще одной ключевой будет вот мероприятие в среду.
До речи, вот это такая нечаканная, скажем так, смена графику держсекретаря. Як добра адзначыў Харытонаў Серж, што вось яшчэ учора у яго графіку гэтай сустрэчы са Светланай не было, а сёння з'явілася. Першае пытанне, дзякуючы чыім намаганням з'явілася, і другое, от дзякуючы намаганням гэтых людзей у графіку Джо Байдена, можа, таксама змены адбудуцца?
По поводу Тони Блінкена, да, это конечно же, влияние самых разных людей. Но я бы не хотел сводить это к каким-то фамилиям, потому что вот нужно четко понять, никто не в состоянии в одиночку или несколько человек повлиять на ситуацию так, чтобы глава Госдепартамента изменил свой график и встречался с лидером, который не имеет до конца юридических полномочий. Да? Это все-таки разговор о проявлении политической воли. И к этому могут подтолкнуть только, первое, достаточный объем информации, который освоен Госдепартаментом, и влиятельные люди в США из числа партнеров Беларуси на протяжении многих лет. То есть эти люди в состоянии... Причем мне больше всего нравится, что это bipartisan ситуация. То есть это когда повлиять могут представители обеих партий. То есть это не факт, что это будут только демократы, потому что целый ряд людей из республиканской партии имеют влияние на кабинет. Ну, это влиятельные фигуры в Америке, поэтому они тоже могут помогать. И на самом деле по Беларуси отношение двух партий практически одинаковое к ситуации. То есть не практически, а полностью одинаково. То есть оно идентично, и именно поэтому все последние документы, принятые в Конгрессе по Беларуси, они были bipartisan, да, то есть по двухпартийной системе, не приоритет одной из партий. Что касается встречи с Джо Байденом, я не могу и не уполномочен говорить какие-то, давать какую-то информацию, поэтому я могу высказать только свое мнение. Ситуация меняется, на ситуацию влияют все. Встреча такая может быть. Конечно же, это непростой вопрос, очень непростой, потому что, учитывая, что статус, как бы нету официального статуса у Светланы, но при этом американское руководство понимает, что это все-таки лидер страны на сегодняшний день. Поэтому просто наберитесь терпения. Но еще хочу одну вещь заметить. Все-таки встреча с президентом – это скорее некая представительская ритуальная история. Для меня, например, как человек, которому там, прежде всего волнует результат и профессиональный подход, для меня важнее всего это те процессы, которые идут сейчас в Госдепартаменте, в Белом доме, Конгрессе США, Сенате и в диаспоре в том числе, кстати. Поэтому вот эти процессы, они гораздо важнее. Они, потому что они имеют отношение не к ритуальным процедурам, а к совершенно прагматичным, конкретным процедурам, с одной стороны, давления на режим, а с другой стороны, помощи белорусскому народу.
Ну так, я с вами згодны, что это, конечно, выглядало бы, картинка была бы чудовная, коли бы вот это была, отбылася встреча. Але для вырашения практичных пытаний, накольки она все ж таки важная и необходная? Я так разумею из вашего отказа, что не зусим, але, может быть, навод действий и зашкодило бы?
Нет, наверное, нет. Это бы было полезно для внутреннего состояния белорусов внутри Беларуси. Это очень важно. Такие вещи ритуальные, они очень важны. Они как бы, они подчеркивают значимость истории. Но и в то же время значимость истории сейчас никто не умаляет. И истории белорусов в протесте, и истории самой Светланы, и истории вообще всего, что происходит. Все понимают, что это исторический процесс очень важный. Это бы, наверное, не помешало, безусловно. Это помогает очень часто, особенно если говорить о давлении на решение ЕС, то это, безусловно, полезная встреча. Если говорить о ситуации внутри США, она значения особого не имеет, поскольку здесь и так все структуры основные, которые задействованы, они включены. И это касается даже не только структур государственного управления США, но и международных структур, которые базируются здесь. Вот я сейчас вынужден заниматься там вопросами, связанными с Международным валютным фондом, и это заслуживает отдельного разговора, и мы, наверное, с тобой встретимся и поговорим на эту тему, потому что это ситуация, при которой нам нужно всем повлиять на процесс, когда МВФ может просто автоматически выделить почти миллиард долларов Беларуси, и при этом МВФ не может и не хотел бы этого делать, но процедура такова, что это делится между всеми странами мира. Поэтому вот это сейчас будет одна из таких тоже очень важных повесток, как повлиять на МВФ, чтобы эти деньги, пусть и были отпущены Беларуси, но заморожены на данный момент и не переданы белорусским властям.
Ну, покольки так склалося, что у нас не дённый, а вечеровый эфир, тут у нас не так шмат обмежевания у подчасе, докладней их нема, тому мы можем скорыстаться этой махчимостью. И зараз узнять это пытание про Международный валютный фонд, ти просто не приспел час его зараз узнимать?
Нет, уже успел, уже пришел.
Да, давай.
Значит, ситуация такова. У Международного валютного фонда есть ресурс, это он исчисляется приблизительно порядка там 600 с лишним миллиардов долларов, который МВФ принял решение выделить всем странам мира, которые входят в структуру МВФ. То есть я сразу подчеркну, что там нет Северной Кореи, нет Кубы, то есть это все-таки страны, которые не входят в МВФ, и они к этому не имеют отношения. Но МВФ принял решение выделить в виде кредитов с абсолютно таким с низкой ставкой кредита, выделить эти деньги для всех стран, кто пожелает это получить. И для Беларуси ее доля составила 0,14%. Это мизерная, конечно, доля в мире, но суммарно это деньги, которые исчисляются 900, я не помню точные цифры, что-то около 930 миллионов долларов. И суть в том, что сама процедура вот этого получения этих денег, она очень простая. Государство получает купон некий, который она может обменять в любое время. То есть этот купон для начала он не востребованный. Этот купон можно обменять в МВФ, у МВФ валюту, либо на золото, либо на любое собственное средство платежей. И, повторю, доля там приблизительно там 950 миллионов. И МВФ не может их не дать, но есть всегда но, то есть которым мы можем воспользоваться. Это лазейка, которая может сработать. Да? Наша задача, чтобы эти деньги, пусть даже выдадут этот купон правительству белорусскому нынешнему, но наша задача остановить процесс, по которому они могли бы востребовать по этому купону деньги. То есть мы должны объяснять международным структурам, я говорю сейчас не только о, об экспертах или о штабе Светланы Тихановской или о НАУ, я говорю сейчас о тех людях, которые находятся в диаспорах и которые в состоянии на это повлиять. Если повлиять на свое правительство, правительство вашей страны, где вы проживаете, может написать ноту в МВФ о том, что это расход средств, поскольку эти страны являются членами МВФ, имеют там право голоса. И каждый имеет право голоса пропорционально. Самое большое, естественно, в США. И тогда эти страны могут обратиться и попросить заморозить эти деньги. То есть оставить их за государством, но заморозить ввиду непонятной политической ситуации, когда де-факто Лукашенко у власти, но де-юре он нелегитимный правитель. И получается, что не хотелось бы, чтобы выделялись деньги нелегитимному правителю, который, по сути, является самозванцем. Вот на это нам нужно сподобить все государства, которые бы нашими коллективными усилиями, которые бы обратились в МВФ со всем своим весом, чтобы этот процесс относительно Беларуси был, ну, притормозился. Безусловно, мы будем это делать по своим каналам, безусловно, офис Светланы Тихановской и НАУ будет делать это и делать по своим каналам, но хотелось бы, чтобы здесь давление диаспоры стало тоже достаточно сильным, поскольку это подвигает местные власти к тому, чтобы принять решение о отправке такой ноты в МВФ.
Миколай, дякую, по-перше, за эту информацию, новая информация для нас. Я вернусь до еще вельми актуального пытания и до вас, як до эксперта по санкциях. До вас заўсёды звертались там по комментар, там, коли чакать, какие будут, там, и так далее, и так далее. Гэты визит у США, ён неким чином подштурхне США до пошырэння санкций?
Я убежден, что да, потому что мы, ну, мы и так передавали всю информацию Соединенным Штатам, но сейчас это было сделано максимально широко. Мы передали не только в официальные структуры всю информацию, но и в тем влиятельным игрокам и тем политическим деятелям, которые имеют серьезный вес в США. Поэтому я надеюсь, что это решение будет принято в достаточно сжатые сроки. Там просто там сейчас накладывается одна процедура на другую, и получается, что идет отработка еще акта о демократии для Беларуси. Плюс сейчас совершенно новая история для США, это, ну, связанная с нашим самолетом Ryanair, который был посажен, это тоже еще один слой. Сейчас просто совершенно катастрофическая ситуация с уничтожением поля, медийного поля и поля гражданского общества и поля правозащитников. То есть это еще одно слой. То есть получается, что сейчас наслаивается одно на другое, и у Соединенных Штатов есть четкое понимание, что удар должен быть достаточно серьезным, чтобы Лукашенко не мог от него оправиться. Поэтому мы надеемся, что все будет услышано, и оно услышано, это факт. Я надеюсь просто, что сроки станут гораздо более сжатыми, чем это было раньше.
Дарэчы, вось у звязку с визитом Светланы Тихановской, аккурат вот напередодні гэтага визиту распачаліся глобальные, як это сказал представник КДБ, зачистки у беларускім грамадстве. И зараз размова не только про незалежные СМИ, але и про правоабаронцев, про іншие организации грамадянской супольности. Я тут такую сумный жарт почув, что тут беларускія сілавікі як бы нібыта спрацавалі на Святлану Тихановскую напярэдадні яе візіта ў США. Так вот, ці сапраўды спрацавалі? Якая рэакцыя была ў США на ўсе гэтыя падзеі?
Ну, конечно, у палітыкаў, што называецца, волосы стаяць дыбам, потому што они не понимают вообще как бы логіку Лукашенко. То есть они прекрасно понимают, как бы как этот диктат эволюционирует и в какую сторону он идет. То есть они, потому что они сталкивались с этим во многих странах, то есть как, влияя на них в разной степени. Но чтобы вот так вести себя, причем накануне визита, ну, это достаточно странно. Хотя я понимаю, что, скорее всего, в этом даже нету какого-то специального предназначения. Это просто он уже не может сдержаться, и он просто спускает всех собак. Ну, а собаки делают то, что они делали последний год. Да? То есть им все равно, кого там рвать и что с этим, какой беспредел творить. Поэтому я думаю, что ну, его послание услышано, скажем так, вот дипломатическим языком. Вот хотелось бы ему вернуть вот этот дипломатический язык, что его послание все услышали.
На такое ставленне ўсё ж такі больш граюць што ўнутраная рэпрэсія пашырэння іх ці ўсё ж такі сітуацыя тая ж самая на беларуска-літоўскай мяжы.
Ситуация на границе, конечно, влияет, при этом у Америки есть свои с этим связанные проблемы, да, с Мексикой, но если говорить про как бы суммарное, вот что влияет, то влияет все сейчас, потому что никто не думал, что спектр преступлений так разрастется, вот до такой степени. То есть, чтобы просто не оставить ни одного, ни одной зоны ответственности, где бы ты ни совершил преступление. Да? Конечно, это впечатляет. То есть, это уже сравнивается с там, Аргентиной времен Перона, да, когда только там, если у нас какие-то серые бусы ездят, там ездили зеленые седаны, которые также воровали людей. Где их ничего о них не было известно. Так же, как наши женщины выходят в белом, точно так же матери Пляса Дель Майо проходили каждый день под окнами президентского дворца в белых платках через площадь, напоминая о том, что их дети и их мужья и отцы убиты. То есть, да, это ситуация, когда человек просто находится в неадекватной ситуации, и он уже идет на в принципе, он уже переступил все линии, то есть никакого возврата бы не может. Может быть только борьба на уничтожение. И, естественно, я говорю не об уничтожении Белого дома, а говорю об уничтожении Александра Лукашенко. Уж не знаю, физическое ли, или политическое, или это в виде там, посадки в тюрьму. Я уж не знаю, там, до чего дело дойдет, но на самом деле он уже абсолютный преступник в глазах всех. Я никаких переговоров с террористами не ведется, а он уже террорист. То есть и он террорист по целому ряду факторов. Плюс террорист, который ведет гибридную войну, который отправляет мигрантов, а следом он отправит радиоактивные отходы, а следом он отправит тяжелые наркотики. То есть это же человек находится в некоем прогрессе своего заболевания, поэтому, естественно, все политики европейские и американские прекрасно отдают себе отчет, что они имеют дело с сумасшедшим.
Дякую. Ну, таким чином чакаем, што ўсё ж такі візіт Светланы Ціхановскай, які вельмі насычаны і які вось таксама вельмі добра, я так разумею, падрыхтавалі шмат якія эксперты, у тым ліку Мікалай Халезін. І хацелася б яшчэ адну тэму закрануць, але для размінкі задам пытанне ад нашага слухача-гледача Івана Петрова. Ён пытаецца, чаму з офісам Светланы Ціхановскай ці вот з вамі разам у групе экспертаў не ездзіць Андрэй Саннікаў. У мяне, канешне, ёсць свой варыянт адказу, але вы як сябра спадара Андрэя, можа быць, вы лепш адкажаце.
Ну, я не знаю, он как-то не принимал участие изначально в работе этих структур, они ведут какую-то свою историю, там я, честно говоря, не сильно вдавался в подробности, чем занимается Хартия сейчас, но это вопрос, наверное, к Хартии, то есть почему они занимаются тем или иным, я, честно говоря, не знаю. У нас много политиков, которые отошли от дел, которые занимаются какими-то своими повестками, но я просто... Это же вопрос такой, ты... там, зоны ответственности. Ты готов отвечать за что-то или не готов за что-то отвечать? Хочешь или не хочешь? Я никого не... например, не склонен обвинять в том, что они там или не справились, или не захотели, или нет. Это же выбор каждого человека. Кто-то мог просто банально устать от всего этого процесса. Кто-то не стал заниматься, потому что сложно находить язык с новыми людьми. Кому-то это делать очень легко. Да? Потому что, ну, это, я скорее думаю, что это все о личном. Это не о политике, не об общественном, а это какие-то свои истории. И, наверное, о них стоит говорить с этими людьми, о которых задаются вопросы.
Цалком згодны. Але вот еще одна тема, якая узникла, ну, буквально параллельно с початком визита Светланы Тихановской у США. Актывізаваліся сілы, не сілы, асобы, якія мала таго, што як па, ну, скажам так, самы яркі прадстаўнік гэтых сілаў Анжэліка Гурбаш, якая вось нечакана ўсплыла ў медыапрасторы са сваім слёзным заклікам: «Владзімір Владзімірович, трэба неяк дапамагчы беларусам». Ось, неяк вот дзіўным для мяне таксама, можа і не дзіўным чынам, разам у этой кампаніі, але без такіх заклікаў, але вот как бы тоже так с такімі намёкамі, што трэба Расіі далучыцца, там з'явіліся Валеры Цыпкала, Дмітрый Балкунец. І ўвогуле как бы такая ізноўку аднавілася ледзь не кампанія па, ну, скажам так, цкаванню і Светланы Тихановскай, і таго, што робіць яе офіс. Што гэта такое? Вось як вы ацэньваеце і з чым звязваеце такую актыўнасць, актывізацыю?
Ну, я звязываю з качеством работы. То есть, чем качественнее работа, тем больше средств вкладывается в противостояние этому, тем сторонам, которым это невыгодно. Я могу говорить там о режиме Лукашенко или режиме Путина, не имеет значения. Но да, я вчера написал пост короткий, под которым осталось в итоге суммарно больше 3000 комментариев, но когда удалил ботов, внезапно исчезло приблизительно больше 1000 комментариев. То есть это такое, это в моем чате в Телеграме. И основная претензия была к Светлане, что она пророссийская. То есть вот логика, которая ускользает всегда. Да? То есть если вы... Светлана Тихановская объехала там больше 20 стран Европы. Сейчас она находится на другой стороне континента, в Америке, где ведет переговоры и проводит официальную визит. Она ни разу не ездила в Россию. И никаких контактов с российскими, со своим политическим ментом не было, эстаблишментом не было. То есть на каком основании вдруг заявляется, что она пророссийская, а вот эти силы, которые... они про Запад. Да? То есть, но это не силы, это какой-то набор же людей. То есть это люди, которые... я думаю, что разным обусловлено их участие в таких троллинг-группах. Да? Это кто-то, да, выполняет повестку России на большом уровне, кто-то связан с их олигархами, кто-то связан с Кремлем, кто-то связан с политиками, близкими к Кремлю. Кто-то по дурочке, да, попал, потому что он просто не понимает, что им манипулируют. Кто-то просто там, в силу того, что думает, что здесь он более заметен, поскольку в конструктивной работе он принимать участие не умеет, да и никогда не попал. То есть это совершенно разные посылы, разные участия. Но суммарно, когда те люди, которые стоят над этим и манипулируют, суммарно получается, что внезапный всплеск и удар наносится тогда, когда как раз ровно перед визитом Светланы Тихановской в США. То есть как бы, и это она пророссийская, и такая, это какая логика? То есть логики в этом никакой нет близко даже. Да? Но это просто произносится, и никаких аргументов не приводится. Поэтому это простая такая кремлеботная история, когда то же самое, что делают пригожинские люди, да, это когда ты просто пытаешься перемолоть и увести повестку в какую-то другую сторону, чтобы люди не понимали, что реально уже есть серьезные достижения в самых разных сферах, да, там, конечно, никто не умаляет ужаса, который происходит в Беларуси, но ведь это для этого и делается, да, для этого этого делаются все эти визиты, а не потому, что хочется туда поехать. Потому что эти визиты, это такая адская история. Это когда от встреч нет ни одной минуты, ты не можешь ни пройти, ни погулять по улице, ни сходить поужинать в ресторан, ни поехать посмотреть какие-нибудь там горы и долины. Да? То есть, как бы, вот когда вчера проезжали мы по Вирджинии, и мы остановили машину и просто вот снял сторис, видео, горы. Вот, собственно говоря, пообщался с природой таким образом. Но в целом это очень тяжелая работа, которая вызывает абсолютно остервенение и властей, и партнеров власти. И поэтому, естественно, все эти атаки будут и будут. Но это же очень легко распознаваемо. То есть, когда, условно, Анжелика Агурбаш говорит, первое, нужен референдум, второе, нужно всем объединиться, и кроме этих двух фраз, по-разному произносимых, с разной интонацией и с разным пафосом, больше ничего нет, и на один вопрос больше никто не отвечает, то есть ты понимаешь, что это какая-то программа, которую вложили в голову, и она их ее мультиплицирует. Ну, да, ну пусть дальше работают. Пусть это, старайтесь лучше, что называется, потому что пока это все выглядит достаточно бездарно, и очевидно, что это какая-то смешная история с этой стороны атаки.
Тем не менее, узгаданный вами у вашем дописе, в вашем телеграм-канале, до речи, користаючися махчимостью, хвилинка рекламы, раю подписаться на телеграм-канал Миколая Халезина, называется вельми так шматзначно ХЗ, Халезин знает, вельми шмат цікавага. Ну, одночасово можете подписаться на телеграм-канал Еврорадио, на ютуб Еврорадио. Так вот, узгаданы вами Эксамон пише, а что вас здивляє? Халезин с такими ж спадевами до Путина звертався 3 тижні тому. И потом еще додає, Халезин, перечитай свои слова трехтыдневой давнины и слова самой Тихановской. Вось тебе и аргументы. Что ж там было такое, а, Халезин? Звертався до Путина.
Такой ОМОНовский аргумент. Я когда... Это был стрим, в котором мы разговаривали, по-моему, с Сашей Балагановым, с Рыковым, который Балаганов, телеканал. И мы говорили, обсуждали позицию России. Я сказал, что если бы Путин был мудрым, то он бы работал на долгосрочную перспективу и пытался бы поменять что-то, чтобы выиграть как бы позиции там по... Ну, типичный простой анализ ситуации, да, то есть как бы... Но в итоге это становишься пропутинским, потому что просто упомянул фамилию Путин. Да. Но это не страшно на самом деле, потому что... Ну, такой ОМОНовский анализ политической ситуации. Если говорить про Россию на самом деле, то я и сейчас скажу, что у властей российских не хватает мудрости, и это очевидная вещь. То есть они работают всегда на краткосрочную и долгосрочную перспективу, именно этим обусловлено, собственно говоря, их работа со всеми этими калечными режимами, и постепенно превращаясь сами в такой же калечный режим, поскольку когда ты с такими работаешь, ты такими становишься. То есть, потому что тебе нравится тот алгоритм, который у этих, который там у Асада или там у какого-нибудь там Кастро был, да. То есть тебе эти модели нравятся, ты их экспланируешь на себя, и получается, что, собственно говоря, ты в одном ряду с ними. Но и у них не хватает ума, что они могли бы выиграть повестку в Беларуси, как бы, я не верю, что они в состоянии выступить на стороне белорусского народа, но как бы помочь в решении, да, проблемы Лукашенко. Но у них этого не может быть, просто по определению, потому что это та мудрость, которая позволяет, допустим, Америке или Великобритании просчитывать ситуации на десятилетия вперед. Да? Или, например, если Литва... Вот это простой пример. Литва... оказывает, допустим, там поддержку офису штаба Тихановской, да и вообще белорусам во всех отношениях. А Латвия не оказывает. Вот когда власть меняется, и кто бы ни стал президентом, неважно, Светлана или кто-то другой, приходит там представитель Литвы и представитель Латвии, говорит, мы хотим получить перевал Кукалия. Кому вы ее отдадите при равных условиях, при равных предложениях на тендер? Да? То есть, конечно, отдадим Литве, потому что Литва — это люди, которые поддержали, помогли, и белорусы будут понимать, что они таким образом свой дружеский долг, да, оплатили. А если мы говорим про там, Израиль, который на сегодняшний день совершенно непонятную политику ведет, играя с Лукашенко и объясняя какими-то хитрыми фразами главы МИДа, есть моменты, которые нам позволяют вести именно такую политику. Ну хорошо, тогда в конец очереди. Конец очереди, потому что, ребята, не так нельзя, потому что это неприлично просто, и все. Это не касается даже каких-то там политических игр, да. Это касается человеческого. Если вы не помогали все эти годы белорусам, если вы там способствовали тому, что их гнобили и сажали в тюрьмы и убивали, ну тогда в конец очереди все, разговора нет больше. И вот это как бы, это если говорить про Россию. Там. Если говорить про экс-ОМОНа, я не знаю, если бы я себе взял в псевдоним внутрь слова ОМОН, я не знаю, странно я бы себя чувствовал каждый день.
Отказ таки. Вот все ж таки талиновитый человек, творчий, господар Миколай. Да, речи, господар Миколай, я вот прыгадаў такое меркаванне выказаў, здаецца, нават сёння раніцай у сваім телеграм-канале наш агульны знаёмы, вядомы украінскі палітолог Яўген Магда. Вы ж, напэўна, чулі гэтую сітуацыю, калі там дарацца Зеленскага Арыстовіч там такое ляпнуў наконт ЗША і Кітая. Так вот, Магда сказаў, наўрад ці пасля такога выказвання сустрэча, увогуле візіт Зеленскага ў ЗША адбудзецца і сустрэча з Байдэнам, запланаваная на бліжэйшыя дні. І гэта месца можа быць аддадзена Светлане Ціхановскай. Вот такое меркование украинского политолога.
Мне очень нравится высказывание. Оно действительно... наверное, оно скорее литературное, чем политологическое, но на самом деле оно это как бы правильно сказано. Я не думаю, что есть взаимосвязь между двумя этими политиками, я про Зеленского и Светлану. То есть, наверное, все-таки здесь разговор что о сравнении позиций. Я, наверное, это будет моим каким-то там, как это сказать, минутой рассказа о влюбленности в Тихановскую, но я вам скажу, что мы получили на сегодняшний день лидера, которого у нас никогда не было. У нас были разные лидеры и разные люди, которые вызывают наше уважение и восхищение. Там я могу перечислить там всех сидящих сейчас в тюрьмах, да, это там и Колю Статкевича, и Пашу Северинца, и дальше по списку. Это все люди невероятно достойные, и люди, которые доказали годами и десятилетиями уже, что кто они, и кто они для этой страны. Но если говорить о Светлане, то в ее лице мы получили человека, который вот сейчас, он настолько попадает в белорусскую реальность. То есть это человек, который прошел свой путь, как человек, который там воспитывал детей, боролся за своего одного ребенка 10 лет, добился невероятных успехов в этом. Дальше заступился за своего мужа, дальше стал как бы через все вот эти кошмары, пройдя, согласился. Поверьте, что это не было, это было согласился с тем, что готов принять на себя обязанности лидера, и все время обучается. Все время обучается. Я уже достаточно много раз был со Светланой в разных ситуациях, в разных контекстах, рядом с разными людьми, и вижу, как правильно, как точно ведет она себя и с политиками, и с президентами, и с теми, кто ей помогает. И она может проявить... Вот один момент был на Берлинале, я не знаю, могу ли это рассказывать, просто не знаю, кто-нибудь уже говорил об этом или нет вообще. Но я столкнулся с тем, что когда организаторы Берлинского кинофестиваля попросили ее встать на красную дорожку, чтобы сфотографироваться, Светлана сказала, этого не будет. И любые уговоры и увещевания закончились тем, что этого не будет. потому что ее ощущение страны сейчас совпадает с тем ужасом, который у белорусов, который они проживают. И поэтому она не допускает, что в этот момент она может выходить на красную дорожку кинофестиваля. Поэтому я думаю, что если и есть чья-то заслуга в том, что с ней хотят встречаться там лидеры США, то это целиком заслуга ее и, наверное, людей, которые пытаются ей помочь в этом становлении, в этой истории.
Миколай, все ж таки, накольки ось мы уже обмерковали тему, так сказать, пророссийских ботов, ти скажем, як вы там добро сказали, коли ты ворог Лукашенко, але прихильник русского мира, это не значит, что ты мой сябра. Але все ж таки, накольки вот с кожной этой хвалей репрессий, с кожным неким кредитом, с кожной сустречей там у России, накольки это, ну, я не ведаю, повеличивая погрозу для незалежности Беларуси, идти на ваше вот отчувание, потребно и пойдет Россия на то, как вот, ну, урвать себе этот кусок шестью областями?
По моим ощущениям, но это только ощущения, потому что мы же получаем очень ограниченное количество информации для анализа из России. Очень. То есть мы получаем только от каких-то своих инсайдеров достаточно скрытые, и достаточно скрытые какие-то короткие фрагменты, да, но иногда бывает, что очень полезны. И плюс все, что мы получаем из открытых источников. То есть получается, что Россия для нас это самая такая терра инкогнита. Мы не понимаем сейчас, можем только высчитывать по появившимся фактам, мы можем просчитывать ее алгоритмы влияния на Беларусь. Но в целом мы не можем до конца знать и понимать, что, к чему они ведут. По ощущениям, у меня нет уверенности, что они хотят именно, чтобы Беларусь вошла шестью, то есть такой чистой колонией, да, шестью областями прям аннексировать. На это много причин. То есть, во-первых, второй Крым Россия вряд ли перенесет. То есть это безусловно, будет на нее будет оказываться давление по финансам. Это безусловно. Это будут сильные экономические санкционные удары. Уже не такие, как были по Украине. Во-вторых, повесить себе 6 депрессивных регионов на шею, а они станут депрессивными неминуемо. Ну что, они получат тогда 3 предприятия, там, условно, 2 нефтепереработки, 1 калий, все, что они получат. Все остальное, ну, IT весь уедет. Отток мигрантов будет, на мой взгляд, где-то около 1 000 000 из Белоруссии в случае, если она войдет в состав России. То есть, там, это такой серьезный катаклизм в центре Европы, и который повлечет за собой абсолютный пересмотр всех отношений с Россией и так далее. Поэтому я не думаю, что это... Но Россия, безусловно, захочет сохранить то статус-кво, которое есть сейчас. Безусловно, потому что для них это самый важный момент. И именно поэтому их как бы выбор алгоритма как бы по транзиту в Беларуси, он был всегда таким шатким, который умело разрушал Лукашенко. И получилось, что они остались, по сути, как это, без проекта, да, и поэтому сейчас у нас тут и Гурбаш и так далее. Ну, это уже не такая история ни про что. Но по факту, да, Кремлю выгодно, чтобы поменялась конституция, чтобы был доступ более широкий к власти, то есть чтобы это не было узким коридором через президента, да, потому что президента у них сейчас кандидата своего нет, проходного, потому что у них никто из пророссийских, он не жил, там, допустим, в Беларуси, или не провел последние 10 лет, или не родился там, то, что у нас по конституции положено, да. И поэтому им хочется поменять конституцию, чтобы можно было формировать власть как бы коллективно. То есть им получается абсурдная ситуация, но им покупать коллективно партии или парламент гораздо легче, чем покупать одного президента, который будет ответственен перед страной. Поэтому у меня ощущение, что нет, это не про шесть областей разговор, но это разговор про то, что Россия может пойти на любые шаги, чтобы сохранить свой статус-кво в Беларуси.
Але вот, коли верить тому, что документу, який был выкладены, я маю на увазе, так бы мовить, новая конституция от Лукашенки, то спадзяванні России ось на тое, что атрымаецца неяк так вот пралезці, купіўшы парты, і неяк уплываць марныя, таму што там это все беларускі сход, і зноўку моцны прэзідэнт, і ўсё астатняе.
Мы спрагназировали это очень подробно, даже эту конституцию, ничего не видя ни одной строчки оттуда, что он создаст какую-то, он на поверх здания поставит какую-то беседку или какую-то там веранду, в которой будет сверху сидеть и гадить нам на голову. То есть очевидно, что он, что других алгоритмов у него в голове нет. Это такой казахский вариант в развитии. Да. Да, это все понятно, его типа желание остаться царем навеки и потом посадить еще своего цесаревича. Ну, это, блин, понятно, но уже мы эту фазу проехали, уже никаких царей уже не будет. Просто потому, что вопрос сейчас, как это закончится, когда, да, сколько за это время еще успеет там посадить, убить. Но в целом, конечно, этот алгоритм не может пройти. А если говорить о России, вот этот вот разговор, который часто меня укоряют, но я говорю сейчас об анализе ситуации, а не о программе, да, то есть на самом деле парадокс в том, что требования протеста и желания Путина на сегодняшний день сошлись, и это поразительная история с точки зрения взгляда вот как-то глазами историка, да, то есть это очень странно, что мы хотим одного и того же, хоть и по разным причинам. То есть Путин этого хочет для того, чтобы иметь влияние на политику и участвовать в выборе премьер-министра как ключевой фигуры руководства страны. А белорусы хотят парламентской республики, парламентско-президентской, для того, чтобы обезопасить себя от появления нового фюрера. То есть у нас и как бы наши задачи и идеи разные, а цель получается одна. И вот тут я писал несколько материалов на эту тему, и скорее я пишу их как, ну, предостережение, просто чтобы мы начали думать об этом, как себя вести. Потому что вступать в брак с красавицей-чудовищем нельзя. То есть, ну, нельзя. То есть, потому что это то чудовище, которое не превращается в принца. Это чудовище, которое ты поцелуешь, а он тебя сожрет, как самка богомола. То есть, поэтому это вот те вопросы, которые сейчас висят над нами таким дамокловым мечом. И на них нужно искать ответы. И искать их ответы коалиционно, чтобы понять, какова наша общая стратегия.
Коли не помыляюся, Игорь Тышкевич у нас в эфире сказал, что вельми важный визит у США Светланы Тихановской, але еще, ну, больше важный, может быть, не для картинки, а для сапраўды спробы вырашения, может быть, нават такой кулуарной вырашения ситуации, визит и сустреча Тихановской, коли не с самим Путиным, то с ближайшим его атачэннем. Як вы лічыце, ці сапраўды гэта так, ці магчыма такое, і ці паехалі б вы, вот як зараз у США, рыхтаваць такі візіт Тихановскай?
Нет, я бы, безусловно, не поехал, потому что я уже Саша Федотов туда ездил. Я как бы по его маршруту не готов сейчас ехать. Если говорить про встречу подобную, я не вижу в этом перспектив по простой причине. Это не... Мы не понимаем сейчас расстановку сил внутри российского руководства. Мы не понимаем, какие башни наклоняют другие башни Кремля. И мы не понимаем, кто чего там стоит. Если бы речь шла о некой форме переговоров на нейтральной территории с некими людьми из России, уполномоченными российской властью, то, конечно, стоит об этом разговаривать, встречаться и, как минимум, узнавать позицию, чего они хотят и как они хотят. И тогда, исходя из этого, как бы посмотреть, насколько стратегия там, протеста может безопасно взаимодействовать с Россией. Но в других вариантах я не считаю, что и Светлана туда не может ехать, и никто из экспертов туда не въездной уже давно. Некоторые по, там, я так 11 лет уже тут в Россию не въездной, там есть люди, которые и по 20 лет не въездны. Поэтому я думаю, что здесь разговор про для начала просто про переговоры, ну, как о протоколе о намерениях, да, чтобы понять, хотим ли мы чего-то, что может нас устроить, а потом уже могут быть какие-то более серьезные контакты. Но вот так вот просто приезжайте к нам в гости, ну, ездили в некоторые, и как-то не очень получилось все.
Ну что ж, Миколай, не буду вас затрымливать, и так амаль годину говорим. Тем не меньше, вельми шмат комментаров, в яких обмярковывают вот эту, ну, как это назвать, как это у нас в свой час говорили, там, бульбасрач, да, вот эта спречка помеж, я не ведаю, сдавалась помеж однодумцами, или казалось, не во всем однодумцами, и знойдуть чем клюнуть. Так вот, люди пишут, что давайте вы уже замірыцеся, давайте вот там разам, і гэтак далей, і гэтак далей. Як вы думаеце, наколькі ўсё ж такі магчыма ў дадзенай сітуацыі, амаль як, ці будзе як у байцы Крылова пра лебедзя, рака і шчуку, ці магчыма ўсё ж такі знайсці паразуменне?
Ну, нужно понимать, что все-таки степень влияния на ситуацию у всех людей этих разная. И это люди, которые, собственно, по-разному видят себя в этой истории и саму эту историю. Я не думаю, что те, кто хотят работать и работают, те объединены, раз, и второе, они имеют доступ. То есть я вообще, если кто-то пишет, то я отвечаю, я получаю даже со многих предприятий все документы напрямую или там все какие-то предложения по той или иной повестке, и их либо обнародую, либо передаю там либо в штаб, либо НАУ, либо еще кому-то. То есть я не думаю, что есть разговор какой-то о раздрае. Нет никакого раздрая. Есть просто какие-то там группы людей, которым не нравится это. Ну нравится, не нравится, доказывайте делом. Есть простая история. Когда человек хочет там, он говорит, там, мне не нравится, как вы там, делаете там, санкционный процесс. Да? Так бери и делай, кто мешает. Меня никто на работу не брал, денег никто за это не платил. Я делаю это как волонтер, и я, то есть, у меня нет никаких мыслей о том, что кому-то запрещать. Так вы тоже можете это делать. Если вы профессиональны, если вы понимаете в этом процессе, да не вопрос. Точно так же, как и в любом другом процессе. Хотите быть лидерами, будьте. Это же все просто. Просто нужно, ну, просто объявить, что я буду лидер, а мы все скажем, да, теперь ты лидер, да, Пупкин. Да? Ну, и что дальше? Ну, механизмы же есть, да. Есть механизм, как этим лидером стать, что нужно доказать, проявить себя, предъяви портфолио, да, чем-то занимаешься. Но это же не разговор о том, что типа хороший или плохой. Здесь нет никаких ни хороших, ни плохих. Есть люди, которые делают или не делают. Люди, которые находятся внутри процесса, не находятся. Или не хотят находиться. Или хотят, но не умеют. Это же разные фазы у каждого. То есть каждый раз. Но просто декларировать, я хочу быть лидером, тебе не дают, там, или тебя не выбирают лидером, и ты за это начинаешь мстить и говорить, ну тогда и Тихановская не лидер. Ну прекрасно. Молодец, но будет тогда просто пропускаться все мимо ушей всеми, как это и бывает чаще всего. И все, и дальше пойдет. То есть оно же идет, этот процесс. Никто же не отменяет визиты, не отказывается встречаться, не говорит. Это такой внутренний процесс тех, кому не нравится. Но эти люди будут всегда, нужно это понимать. Вопрос, с кем объединяться, да, я повторю эту фразу, которую я вынес в заголовок своей статьи. Враг врага, но не друг. Такое бывает.
Дякую, великий Миколай. Ну что ж, вельми шмат цікавой информации, вельми шмат цікавых думак. Будем чакать, чым завершится визит Светланы Тихановской у США. Ну и якія будуць наступствы от гэтага визита. А эксперты, глядальники, политологи кажуць, что чакать наступствоў, ну, скажем, не давядзецца доўга, і яны будуць даволі значныя. Дякую, великий Миколай Халецкий. Залезин, Змитер Лукашук у сумесным проекте Еврорадио и Е-Промовы. Слухайте и глядите нас.